Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много. Альма-матер, легкая
ладья. В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Сотрудничество в области математики, реставрации, медицины, предстоящую неделю международного сотрудничества в Новгородском университете и конгресс Международной академии гуманизации и образования в белорусском Витебске. Огромное количество тем обсудила в немецком Хильдесхайме делегация НовГУ. И впервые за десятилетия совместной работы переговоры приобрели и политические окрас. Новый архивный сборник «Новгородская губерния. Повседневная жизнь. 1918-27 годы» представлен в Центре Сретения в Антонове. Документы и фотографии на страницах этого сборника публикуются впервые. Даже детство может стать предметом научных интересов. Студентка философского факультета Александра Долганова с успехом это доказывает. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Как мы и обещали неделю назад, сегодня возвращаемся к теме недавней поездки делегации Новгородского университета в немецкий Хильдесхайм. Отношения с фондовым университетом этого города длятся уже 10 лет. Но возвращаемся в более подробном варианте. За время поездки были достигнуты новые соглашения с германским вузом-партнером, но и не только с ним. Перечень взаимных интересов велик – математика, реставрация, медицина. Предстоящая неделя международного сотрудничества в НовГУ и конгресс Международной академии гуманизации и образования в белорусском Витебске. И если на сегодняшний день от поездки в Великий Новгород зарубежные партнеры пока не отказываются, то с Витебском дело обстоит сложнее. В общем, так или иначе, разговор с проректором Новгородского университета по международной деятельности Михаилом Певзнером о научной и образовательной совместной работе периодически скатывался к событиям на Украине и приобретал политический окрас. Итак, сегодня полная версия этого интервью. Михаил Номович, на днях делегация Новгородского университета вернулась из Хильдесхайма, из Германии. Университет – давний партнер Новгородского университета. Вы подскажете, а сколько времени длится сотрудничество?
Уже теперь более 10 лет. Но нужно сказать, что юбилей десятилетия мы еще не отметили. Он должен состояться торжественно в октябре этого года. Мы планируем направить очень большую делегацию наших преподавателей и студентов Хильдесхаймский университет, воспользовавшись средствами программы стратегического развития.
Я почему спросила, сколько длится сотрудничество? То есть оно где-то в 2004 году началось. Да. А ведь смотрите, интерес к России тогда уже упал, я думаю. Да? Помните, это перестройка, был бешеный интерес к России, распад Союза, бешеный интерес к России, а потом он пошел на спад, на спад, на спад. Вот тогда охотно пошли на сотрудничество немецкие вузы, и в частности Хильдесхаймский.
Достаточно сложно ответить на ваш вопрос. Но, во-первых, конечно, сыграл большую роль субъективный фактор. То есть профессор Ольга Грауман, которая раньше жила и работала в нашем городе-партнере в Билефельде, получила ставку профессора в Хильдесхаймском университете. У нее уже были давние дружеские связи с нашим университетом, которые она, конечно, очень захотела перенести в город Хильдесхайм. Это был субъективный фактор. Объективно, руководство Хильдесхаймского университета выступало за сотрудничество вообще в международном плане, за интернационализацию высшего образования, и поэтому приветствовала разные инициативы. Но что касается таких, скажем, личных взглядов президента Хильдесхаймского университета, то они в течение вот этих лет сотрудничества очень менялись. Вначале это было достаточно такое нейтральное, я бы сказал, несколько даже настороженное отношение, потому что вообще по своим научным интересам, как политолог, профессор Вольфганг Фридрих, придерживался такой яркой проамериканской ориентации. И, в принципе, Россия как таковая его не очень интересовала, хотя он славист по образованию, он очень тонкий знаток русского искусства, живописи. Вот отношение менялось в процессе работы. И менялось очень резко. Я даже помню эту отправную точку. Это был конгресс Международной академии гуманизации и образования в городе Брно в Чехии. Он сидел на первом ряду, а мы с Александром Глебовичем Шириным выступали с докладом о менеджменте качества образования, сравнивая различные системы в разных странах мира. И вдруг президент очень оживился, поднялся с первого ряда, подошел к трибуне и сказал: «Можно сразу же забрать конспект вашего выступления». И с этого момента как-то отношения очень изменились, нас всерьез приняли как ученых, наверное, и дальше уже начались очень тесные связи и очень дружеские контакты Вольфганга Фридриха с нашим ректором Виктором Робертовичем Вебером, с президентом Гавриковым, и сотрудничество приобрело очень содержательный характер. И вместе с ним менялось отношение и других коллег, и руководителей Хильдескармского университета в целом. На сегодня оно, конечно, очень позитивное, очень дружеское, и есть желание сотрудничать дальше.
Вот я все-таки почему спросила. Каждый раз, когда мы говорили, ну, допустим, о сотрудничестве с Польшей, все время подчеркивалось, какие бы политические разногласия не возникали между странами, на уровне университетов Лодзинского, Технического, Новгородского всегда поддерживаются отношения паритетные, товарищеские, дружеские, очень хорошие, партнерские. Вот скажите, сейчас обстановка, конечно же, вокруг России осложнилась в связи с событиями на Украине. Отразилось ли это на отношениях с коллегами в Хильдесхайме хоть каким-то образом? Ну, любопытно, потому что, конечно же, доходит не вся информация. Конечно же, информация подается по-разному. Конечно же, формируется какой-то взгляд на вещи и у нас, и у них, и так далее. Так вот, что же вы там увидели?
Вообще, конечно, у нас было тоже достаточно такое сложное, смешанное чувство во время этой поездки, потому что ясно было, какая пропаганда ведется в СМИ о том, что Россия становится объектом постоянных нападок со стороны западной пропаганды. Это было отчетливо видно и слышно. Мы смотрели, естественно, передачи немецкого телевидения, и они однозначно отражали, наверное, официальную позицию правительства Германии. А мы опасались, это я признаюсь честно, что все это может наложить определенный отпечаток и на наши отношения, и на характер встреч, которые вообще проходили в Хильдесхайме. Но я хочу сказать, что, к счастью, этого не произошло. Причем это касается как наших давних партнеров, наших друзей, можно сказать, так и новых партнеров, с которыми мы проводили достаточно интересные встречи и достигли новых соглашений. Это говорит о том, что вообще ученые Германии все-таки делают ставку на то, по крайней мере те, с которыми мы встречались и общались, делают ставку на дальнейшее продолжение сотрудничества. Но что касается их взглядов и общей позиции по отношению к тем политическим событиям, которые происходят, я их бы разделил на две части. Поскольку мы слышали, естественно, эти темы обсуждались, и это было бы странным, если бы этого не произошло.
Да.
Я думаю, что вот присоединение Крыма к России очень многие немцы внутренне одобрили, несмотря на совершенно другую официальную позицию немецкого правительства. То есть они, те, кто вник в исторический контекст, они все-таки рассматривали это с двух позиций и в известной степени выражали понимание позиции России. Первая позиция, что это все-таки исторически не украинская земля, и никогда ее не была, и стала ею в силу каких-то определенных исторических ошибок или обстоятельств. И второе, что сами жители Крыма этого действительно реально хотели. Вот, наверное, это все как бы позицию России в определенной степени оправдывало в глазах тех людей, с которыми мы говорили, и они это приняли как данность. Собственно говоря, это не тревожило их и не вызывало никаких сомнений. Другой вопрос. То, что тревожит действительно и тревожило наших собеседников, это было дальнейшее развитие событий. И вот они очень хотели бы, чтобы Россия не оказывала никакого давления на восточные регионы и ни в коем случае не вела войска туда. Вот это бы они уже считали действительно трагедией, которая могла бы действительно уже повлиять и на сотрудничество, наверное, всех учреждений и университетов. То есть позиции агрессивной такой по отношению к нашим представителям или по отношению даже к официальной политике России мы не встретили. То есть на этапе как бы крымских событий, я бы сказал, даже было определенное понимание, что Россия поступила правильно.
Нам остается ждать развития действительно событий на юго-востоке Украины. Конечно,
это тревожно.
Это тревожно, то, что происходит, это очень даже тревожно. Ну хорошо, на градус ваших отношений это не повлияло, и достигнуты определенные новые соглашения. Давайте рассказывать о них.
Что касается наших традиционных партнеров, это Хильдескаймский университет. Здесь у нас были достаточно интересные встречи с представителями кафедры математики, которые очень ценят вообще и советскую, и русскую математику, считая, что наша математическая школа достойна самого глубокого уважения. Они хотят сотрудничать с нами, и речь идет о том, что возможность новой программы двойного диплома. У нас это технология и информатика, а у них это техника и математика. И уже в следующем семестре приглашена студентка кафедры педагогики технологий, которая пройдет стажировку в течение семестра. То есть фактически мы можем уже приступить к реализации этой программы, хотя пока это подготовительный этап, и у нас еще нет договора по этой программе. Естественно, науки как-то оставались за рамками нашего сотрудничества. Теперь у нас две программы двойной диплом по педагогике. Недавно мы начали программу по межкультурной коммуникации. Достигнута договоренность, что уже в этом году мы пошлем первых студентов, но это уже официально в рамках договора, который был недавно подписан. А математика, технология, техника – это еще работа, но работа, которая продвигается очень и очень успешно. У нас проходили достаточно интересные встречи и с другими вузами и учреждениями.
Назовите их.
В Хильдескайме техническими дисциплинами и направлением таким техническим занимается университет прикладных наук. И здесь речь шла о подготовке реставраторов. Как известно, вот в связи с нашими планами создания такого духовно-просветительского комплекса в Антоново, возникает очень серьезный вопрос о подготовке реставраторов в нашем университете. Сейчас ведутся подготовительные тоже работы, связанные с лицензированием этой специальности. И Хильдескаймский университет прикладных наук имеет очень богатый опыт подготовки специалистов в области реставрации. Причем речь идет о самой разной реставрации. Реставрации памятников, реставрации зданий, реставрации различных предметов старины, книг и так далее. У нас достигнута договоренность о том, что они готовы принять на бесплатную стажировку наших специалистов. И поэтому у нас есть план направления туда представителей нашего гуманитарного института и, конечно, политехнического, где такая специальность, наверное, в будущем будет открыта, или специализация. Вот поэтому это очень важные такие договоренности. Следующий очень важный шаг, который был предпринят, это наше отношение с больницей Святого Бернарда в Хильдескайме. Здесь стартует бинациональная программа в области медицинских наук. Она позволит нашим врачам, практикам, которые работают в сотрудничестве с НовГУ, нашим преподавателям и студентам, проходить стажировку на базе вот этой клиники. Начало будет положено уже в июле этого года. Мы собираемся туда направить врача-нефролога, поскольку руководитель этой программы Райнер Фервибе является по специальности нефрологом, хотя и кардиологом в то же время, он является заведующим отделением нефрологии в этой клинике. То есть это для нас очень тоже важные соглашения, это база практики. Мы уже подписали официальный договор. Господин Фервибе обязательно посетит Новгород, наш университет, Институт медицинского образования, наши клиники в сентябре этого года.
Ну вот нам это интересно, а им это с какой стороны интересно?
Они проявляют очень большой интерес. Нужно сказать, что вообще Новгород, Хильдескайму как город очень интересен. Очень много пересечений. Это древние города, это ганзейские города, это масса исторических памятников. И столько вот исторических пересечений и таких вот интересных культурологических моментов, которые интересуют жителей двух этих замечательных городов, что само по себе это вызывает интерес к сотрудничеству. Ну а если говорить о профессиональном интересе, то это, конечно, желание познакомиться вообще с российской системой здравоохранения, потому что господин Фервиба вообще ни разу не был в России. России, и Новгород это будет первая станция его пребывания. И это вот, конечно, стремление к интернационализации.
Математика, реставрация, медицина, еще были какие-то направления?
Это, наверное, было самое важное, хотя есть и некоторые другие планы. Мы никак не можем до сих пор проработать такое серьезное сотрудничество в области культурного и образовательного туризма, которое является для нас очень актуальным. И в этом направлении также велась определенная работа, но здесь есть сложности, потому что пока ни наш университет на уровне высшего образования, ни хильдисхаймские вузы не готовят специалистов в этой области. И поэтому, если мы будем начинать, то снова будем начинать вместе, как когда-то было с бакалавриатом педагогики. Но это долгосрочная, так скажем, перспектива, но определенные наработки также в этом имелись. Еще одна тема, которая тоже обсуждалась совместно в Хильдисхайме, это предстоящий конгресс Академии гуманизации образования, который вообще состоится каждые 2 года. И в этом году, в сентябре месяце, он должен проходить в городе Витебске, на базе Витебского университета.
Предыдущий, по-моему, был где? В Санкт-Петербурге и у нас, да?
Да, совместно. Вы помните, да? Совершенно очевидно, что Санкт-Петербург привлекал еще людей как интересный очень город, северная столица России, которую все хотели посетить. И тогда было 100 участников конгресса. Конгресс имел колоссальный успех. Что же касается, вот почему сегодня мы, скажем, на немецкой территории ведем речь о подготовке конгресса Республики Беларусь.
Михаил Иванович, вы, пожалуйста, нам несколько слов буквально до того, как мы перейдем к предстоящему конгрессу, да, вообще вот ученые какого рода собираются на эти конгрессы, какие проблемы они обсуждают? Гуманизация есть гуманизация, тем не менее.
Да, кстати сказать о слове гуманизация. Вообще у наших западных партнеров название гуманизация в академии вызывало всегда определенный протест в последнее время. Почему? Потому что они считают, что образование, оно вообще гуманно априори, да? Что значит гуманизировать каким-то образом образование? О чем речь? Но, собственно говоря, академия была образована в 90-е годы как мост такого сотрудничества и взаимопонимания между Востоком и Западом. И тогда проблема гуманизации образования в постсоветском пространстве, этот термин, конечно, имели очень большое значение. Впоследствии было все-таки принято решение сохранить традиционное историческое название. Академию знают именно с таким названием и не менять его, несмотря на вот такие некоторые критические замечания.
Ну, теперь конгресс в Витебске готовится на фоне того, что некое обострение между Востоком и Западом.
И вот здесь есть серьезные проблемы, действительно, реальные проблемы. Очень многие ученые, которые традиционно принимали участие в таких конгрессах, под разными предлогами уже отказались от участия в этом конгрессе именно со стороны западных стран, со стороны США, со стороны Канады. И поэтому возникла острая необходимость вообще обсудить саму проблему. Вообще, ну, нужно сказать, что в Новгородском государственном университете 10 членов академии, поэтому наш университет очень заинтересован в ее успешном развитии. И поэтому состоялась такая встреча ректоров. Виктор Рубич Вебер принял в ней участие. Ректор, новый ректор, вновь назначенный президентом Белорусской Республики, у них это так, Алексей Владимирович Егоров, ректор Витебского государственного университета и руководитель Хильдисхаймского университета. Во время этой встречи обсуждалось детально все-таки, как, в каком формате и должен ли именно в Витебске пройти этот конгресс.
Что, американских и канадских коллег смущало именно место проведения Беларуси?
Да, да. Можно сказать однозначно, да. Хотя, конечно, были разные обоснования, личные причины. Как правило, редко указывалась настоящая причина. В большинстве отказов, конечно, какие-то личные причины. Некоторые писали, что тема поддержка одаренности и развития креативности их не интересует профессионально, что это в известной степени узкая тема. Хотя с этой темой все соглашались и сами ее определяли. Но какое-то опасение поехать в Республику Беларусь. То есть Беларусь в глазах все-таки многих западных жителей, я бы сказал, даже ученых, является малознакомой страной, которую пишут в основном, что там такой тоталитарный режим господствует, и они не считают, что они должны в обязательном порядке именно туда поехать. Но все-таки окончательно было принято решение не переносить место конгресса, он состоится в Витебске. Мне лично приходилось разговаривать рядом людей, которые не хотели ехать и которые приняли противоположное решение после, наверное, каких-то таких очень убедительных разговоров о том, что как раз в это время ученые должны сплотиться, должны быть вместе, должны отбросить всякие идеологические и политические расхождения. Конечно, Витебск — это не Петербург, и здесь надо быть реалистами, но для нас это очень важно политически. Ну и это сентябрь, а у нас впереди еще май.
Международная неделя, неделя международного сотрудничества.
Неделя международного сотрудничества, которая, конечно, в этом году проходит совершенно в другом политическом контексте, нежели те недели, которые мы проводили раньше.
Неужто уже тоже поступают какие-то отказы от приглашений?
На сегодняшний день таких отказов нет. Я говорю только о тех данных, которые существуют сегодня. Потому что ситуация, к сожалению, резко меняется. Мы не знаем, как она сложится вот буквально через неделю, через две. Вот. Но на сегодня мы с большим удовлетворением констатируем, что все заявки, все планы люди подтверждают. Наши украинские партнеры уже купили билеты.
Откуда именно? Из каких городов?
Из городов, серьезных городов, таких вот, как Хмельницкий, где, в общем-то, мы знаем, политические взгляды, ну, не совпадают с теми, которые сегодня в России, да. Это Киев, Центральный педагогический университет города Киева. Это Бердянск. То есть у нас вот сегодня в рамках проекта «Темпус», который, кстати, тоже был, естественно, темой обсуждаемой, к нам приезжают партнеры многих стран. Но вот я сегодня, конечно, особо говорю об Украине.
Ну, кроме Украины, кто еще?
Должна приехать Германия, должны приехать университеты Беларуси, должны приехать представители Италии, Польши, Соединенных Штатов Америки. Кстати сказать, у нас широкие такие связи сегодня с университетом Апалачи. Они стали реализовываться. Все идет пока четко по программам и ранее достигнутым договоренностям. Об этом свидетельствует, скажем, визит профессора по музыкальному образованию. То есть пока все идет по плану. Неделя международного сотрудничества должна у нас начаться 19 мая. Соответственно, в течение всей недели будут мероприятия. Но мы ожидаем, если все сложится благоприятно, порядка 50 зарубежных гостей.
Это был проректор Новгородского университета по международной деятельности Михаил Перснер. Это радиославие, выпуск радиожурнала «Университет» в учебно-научном и духовно-просветительском центре Сретения в Антонове в минувшую пятницу представили сборник «Новгородская губерния. Повседневная жизнь. 1918-27 годы». Документы и фотографии ранее не публиковались. О том, как жили новгородцы, о чем думали и мечтали в послереволюционные десятилетия, узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
400 страниц, почти 300 документов и 29 фотографий с описанием жизни новгородцев с 1918 по 1927 год. В сборник вошли материалы из 16 фондов Государственного архива новейшей истории Новгородской области. Они не публиковались ранее и представляют большой интерес при изучении жизни губернии в первое послереволюционное десятилетие. Здесь можно найти и заявление женщин, которые выступают против закрытия яслей. А вот письмо командира об организации при батальоне лыжного отряда. Есть и заявление об оказании помощи, и обращение листовка Чудовского совета об устройстве летнего сада. Тогда, как, впрочем, и сейчас, люди интересовались самым насущным – как прожить, как выжить, как заработать на хлеб насущный, говорит директор Государственного архива новейшей истории Новгородской области Татьяна Воронина.
Работа достаточно сложная, поскольку мы подбирали документы по очень определенной теме. Тема касается повседневной жизни, поскольку наш архив достаточно специфический, поскольку в нашем архиве хранятся документы, отражающие историю партии и комсомола. Поэтому, скажем так, выделить вот из этого основную массу документов, которые очень политизированы и в основном связаны именно с политикой партии и с политикой там комсомольской организации, выделить обыденность – это очень сложно. Пришлось много работать над тем, чтобы отобрать эти документы. Затем, поскольку документы уже столетней давности, значит, их нужно было прокомментировать, поскольку очень много уже моментов, которые на сегодняшний день люди просто не понимают, да, вот в этой повседневной жизни. Ну и, соответственно, конечно, подготовить всевозможные указатели, которые есть. Это географический указатель, это именной указатель. Поэтому здесь работали представители нашего учреждения. Еще Валерий Геннадьевич Колотушкин, который является заведующим отделом использования документов, а также два наших коллеги из Института истории Российской академии наук Санкт-Петербурга. Мы целенаправленно решили посмотреть, что же все-таки, как вот эта политика, как вот эти социальные катаклизмы вообще оказывали воздействие на население. И особенно интересно был в переходный период, как вот население сразу резко перешло ли оно вот в эту советскую эпоху, или же все шло почти незамеченным, да, то есть вот этот вот идеологический настрой, или, скажем, вот это идеологические установки, они постепенно входили в жизнь. А люди интересовались самым, скажем, насущным. То есть как прожить, как выжить в этой ситуации, как заработать себе, что называется, на хлеб насущный. Ну и, соответственно, если говорить о молодежи, то у них самые тоже обычные вопросы. Это, естественно, найти себе работу. После работы отдохнуть, это танцы, это сходить на каток, это найти, скажем, себе суженого, отпраздновать свадьбу и в каких условиях это происходило. То есть какие тогда были самые такие важные проблемы. Интересно еще было действительно отметить как бы немножечко сопоставление эпох, да, вот начало советского этого периода, да, и сейчас вот начало постсоветского периода, да, то есть когда мы разделяем на столетия, но на самом деле таких вот каких-то резких отличий, наверное, нет, потому что и там остались все те же болезненные какие-то вопросы. Социальные, например, обеспечение жилья, вопрос стоял очень остро, потому что, да, появился новый класс, появлялись новые органы власти, всем нужно места, где расположиться. Оставался очень острый вопрос по поводу безработицы. Очень острый. Когда нужно было защищать интересы молодежи, потому что они в первую очередь увольнялись, поскольку меньшая квалификация, и кто занимался этими проблемами. Там появилась вот эта организация коммунистической связи молодежи, которая начинает заниматься и проблемами молодежи, то есть защищать их интересы. В основном только вот в зависимости от материального благосостояние сегодняшнего. То есть за 100 лет, конечно, оно изменилось очень сильно, и у нас, так сказать, критерии совершенно другие по этому поводу. Но ничего, скажем, такого из ряда вон выходящего практически нет. Практически мы видим одно и то же, да, то есть что было вот в первые советские годы, что сейчас. Тем более, что это вот как раз был период НЭПа, еще там гражданской войны, то есть тогда, когда не было еще такого сильного идеологического давления, и не просто идеологического давления, а еще и связанного, скажем, с репрессиями. То есть тогда еще достаточно свободный образ жизни. Меня удивило, что, когда, например, в 19-м году, казалось бы, это гражданская война, когда люди думают о хлебе насущном, в старом Руси думают о том, чтобы построить зимний театр, потому что вот им самое главное оказалось, что им нужен зимний театр, потому что у них есть великолепный хор оперных певцов, и они ставят очень серьезные оперные такие постановки, и они говорят, что нам вот совершенно необходимо это выписать еще из Москвы, из тогда Петрограда, тоже достаточно хороших еще оперных певцов.
Сборник «Новгородская губерния. Повседневная жизнь. 1918-1927 год» можно найти в библиотеке Новгородского университета, а также можно бесплатно получить экземпляр в Государственном архиве новейшей истории Новгородской области по адресу Великий Новгород, улица Десятинная, дом 6.
Ежегодно лучших студентов Новгородского университета отмечают именной стипендией «Господин Великий Новгород». Стипендию с таким громким названием получают самые умные и трудолюбивые. Это победители олимпиад, призеры различных конкурсов, авторы научных работ, которые, ко всему прочему, еще и демонстрируют отличные результаты в учебе. Среди лауреатов стипендии «Господин Великий Новгород» Александра Долганова с философского факультета. Она постоянная участница научных конференций. В Новгороде и за его пределами девушка рассказывает о детстве. Именно эту философскую тему она исследует уже несколько лет. Своими умозаключениями о самой счастливой и беззаботной поре в жизни человека Александра Долганова поделилась и с нашим корреспондентом Ольгой Осиповой.
Я пишу исследования, езжу на различные конференции и в Новгороде, и за пределами нашей области. Разрабатываю тему детства, в частности, 19 век, в этом году 20.
Детство в каком плане?
Детство как субкультура, например. То есть исследовала дворянские мемуары, исследовала также современное детство на последних конференциях.
Ну вот, наверное, интересно, действительно, 19 век, дворянские мемуары. Что вот, может быть, в рамках нашего краткого интервью отметите любопытного такого, что вам удалось найти, прочитать, какие факты?
Дворянское детство довольно сильно, конечно, отличалось от современного, поскольку это и домашние учителя, и большая религиозность, и нацеленность на государственную службу прежде всего.
Вы изучали современное, да, и дворянское детство, как считаете? Когда лучше было образование, воспитание?
С одной стороны, наше время, конечно, проигрывает в плане общества потребления, то есть это и влияние различных корпораций на ребенка, превращение его в потребителя, но, в принципе, если в плане образования рассматривать, да, конечно, образование в наше время гораздо лучше. То есть есть возможность получить гораздо больше знаний о мире, если в 19 веке нацеленность была прежде всего на языки, на какое-то духовное воспитание, то сейчас это именно знание, научность.
Вы говорите, что раньше образование было в большей части домашним, когда к ребенку приходили преподаватели, а сейчас вот в классе от 20, иногда до 30 человек, и одному ребенку за урок там, ну, сколько-то, может быть, минуты, то в лучшем случае уделяется. Вот в этом не проигрывается современная школа?
19 век сильно проигрывает в качестве педагога. То есть педагоги приглашались зачастую даже не с педагогическим образованием, то есть просто какие-то девушки из Франции, которые, возможно, даже не имеют никаких представлений о науке, они просто обучали ребенка языкам, причем не на должном уровне. А сейчас мы имеем действительно качественных, образованных педагогов, которые могут и воспитывать, и прививать какие-то знания, умения, навыки.
А почему тема такая вот детство?
Я ее начала разрабатывать еще в школе. Сначала, например, их художественной литературы. На первом курсе университета тоже с художественной литературой работала. Потом перешла к мемуарам. И, собственно, было уже глупо оставлять эту тему, поэтому мы пошли просто по векам, с 19 по 20, по современности.
Дальше будете продолжать? Есть еще какие-то аспекты, на которые хотелось бы обратить внимание?
О, это настолько глобальная тема, что ей можно заниматься, я думаю, всю жизнь, если есть желание, конечно. И неизученных аспектов огромное количество.
А заинтересовались ваши коллеги-слушатели вот на конференции, где вы выступали этой темой?
Ну, в принципе, я думаю, да, потому что темы все равно плавно перетекают одна в другую. Кто-то исследует детство, кто-то исследует, например, общество потребления, игрушки, и можно найти очень много поводов для сотрудничества интересных. Так что конференции обычно проходят очень продуктивно.
Ну, я так полагаю, оценили не только ваши исследования, наверное, отличную учебу уже на протяжении нескольких лет. Как удается держать такую высокую планку?
Я приехала в Новгород из Удмуртской республики, из города Ижевск. Я была нацелена именно на учебу. Раз уж я сюда приехала, я должна хорошо учиться. И, в принципе, если иметь перед собой такую цель, если знать, что тебе интересно то, чем ты занимаешься, то учиться несложно и очень интересно. Я учусь не для того, чтобы меня заметили, а для себя прежде всего, то есть для развития интеллектуального, духовного. И, конечно, получать стипендии за то, что тебе нравится, очень приятно.
А вот очень интересно, действительно, вы так издалека к нам приехали. Почему Великий Новгород, почему вот именно философский факультет здесь выбрали?
Я ориентировалась отчасти на специальность, то есть культурология не всегда на философском факультете, а в некоторых вузах это скорее на ИСК, то есть социально-культурный сервис и туризм, и в принципе это более приземленная специальность, а когда на философском факультете это классическое академическое образование. Отчасти меня этим привлек Новгород. Кроме того, он привлек меня своей историей. Я сейчас работаю в археологической экспедиции старорусской, и я думаю, что никогда не пожалею о том, что выбрала Новгород, а, например, не Петербург.
У нас действительно гости из другого региона. Интересно вам участвовать в раскопках на территории Новгородской области? Вот такой еще аспект вашей работы.
Да, это безумно интересно. Я уже третий год езжу на раскопки. Сначала
археолог со стажем.
Да, сначала волонтером, теперь сотрудник экспедиции полноправный. И интерес пока не угасает.
Какие-то интересные находки при вас были сделаны или, может быть, лично вами?
Я работаю в лаборатории, поэтому не нахожу непосредственно вещи. Но в прошлом и в этом году мы вели раскопки на территории курорта в Старой Руси, и был найден уникальный комплекс вислых свинцовых печатей. И эта находка просто потрясающая, потому что она может перевернуть, ну не то чтобы перевернуть, дополнить историю Новгорода, старорусской земли. Это крайне важная находка.
Они уже изучены или вот сейчас изучаются, еще какие-то выводы делаются?
К нам приезжал член-корреспондент Российской академии наук Гайдуков. Он исследовал эти печати, я думаю, думаю, что исследования еще будут вестись, будут вписаны новые имена в историю. Так что я не разочаровываюсь в этой деятельности.
Ну а ваши вообще дальнейшие планы? Научные, учебные, творческие?
Ну, я думаю, что пока буду поступать в магистратуру, а дальше уже будет видно. Но пока работу в археологической стезе я не собираюсь оставлять. И, в принципе, учебу тоже.
А Новгород собираетесь покидать или не собираетесь?
Мне не хотелось бы уезжать из Новгорода, поскольку раз уж я его выбрала, предпочла другим городам, то, я думаю, здесь стоит остаться.
А город вам вообще понравился?
Да, мне безумно нравится город. Просто Ижевск город относительно молодой, всего 250 лет, и тех культурных именно аспектов, каких в Новгороде невозможно получить. То есть это город-завод, а здесь восхитительная культура и история.
Наверное, лучшего места для того, чтобы продолжать заниматься археологией, действительно не найти вам?
Безусловно.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 28 апреля, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!